В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Шендерюк-Житков с нами, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Я вам, так как вы все-таки сенатор от Калининградской области, подготовила много тем, связанных с теми странами, которые, в общем, каким-то образом высказывают нелицеприятно про Калининградскую область. Но прежде, так как вы все-таки в комитете по бюджету и финансовым рынкам, имеет смысл нам поговорить с вами про мошенничество, с которым вроде бы пытаются бороться, но пока, кстати, не знаю, вот как оценить эффективность? Борются, получается бороться с мошенничеством, не получается, с телефонным?
Вы же видели сегодняшнюю новость, там какой-то милой женщины.
350 миллионов рублей. Я, честно говоря, подтверждения не видела, я просто видела в каком-то телеграм-канале, а официального подтверждения не было. Я видела про аферистов, которые убедили школьницу в Москве обыскать квартиру, отдать им деньги и ювелирку родителей. Вот это я видела.
Я думаю, что когда такие новости уйдут из эфира, тогда мы будем уверены в том, что с мошенничеством мы победили. Знаете, тут две проблемы. Первая проблема – то, что, по сути дела, мы столкнулись, ну, на мой взгляд, с войной по отношению к нашим гражданам, в целом к нашей стране. И вторая проблема, что это война организованная. Это, наверное, уже ни для кого не секрет, что на Украине это стало таким промыслом, который, собственно говоря, одобряется, поощряется государством. Там люди какие-то отсрочки от армии получают, если они работают в мошеннических колл-центрах. И, по сути дела, вот там кто-то называет цифру 200 миллиардов, кто-то называет 300 миллиардов, но то те деньги, которые украдены у наших граждан, пошли на финансирование нашего врага. И мне кажется, вот это особенно болезненно. Вы знаете, кто-то мне рассказывал историю летом о том, что наша ракета попала в мошеннический колл-центр на Украине, и, знаете, буквально на несколько недель активность мошенников России резко пошла на нет. Это война, и, конечно же, мы, как страна, должны от этой войны защищаться по-любому, и прежде всего спасать наших людей, которые попадают врагу в лапы. Уж меня простите за такое, за такие фразы. Есть позитив в том, что сейчас происходит. Вы видели, что в конце года правительство приняло целый пакет программ по борьбе с мошенничеством. С Нового года не работают вот эти вот колл-центры, ну, по крайней мере, они запрещены через IP-телефонии из-за рубежа. Я думаю, что пострадавших нет, а есть только уменьшенное количество звонков. Сейчас, вы видели, активно обсуждается запрет звонков с телефонов в WhatsApp, в Telegram, с незнакомых телефонов, которые не находятся, да, в телефонной книжке. Буквально наш комитет совместно с депутатами Государственной Думы до Нового года внес законопроект о так называемом периоде ожидания, да, когда, если вы будете брать кредит больше от 50 до 200 тысяч рублей, то несколько часов у вас будет период ожидания, когда вы не сможете воспользоваться этими деньгами. А если сумма больше 200 тысяч рублей, то 2 дня вы должны будете ждать. И это, на самом деле, тоже, в принципе, хорошая новость. Понятно, что когда люди делают большие покупки, а 200 тысяч – это уже довольно серьезная сумма, они готовятся к этим покупкам заранее, и я не думаю, что 2 дня тут будет иметь какое-то решительное значение.
Тогда здесь другой момент возникает. Слушатели неоднократно спрашивали, почему, если действительно самостоятельно идти сейчас в банк, и иногда там кредитную историю так долго проверяют, и там люди 400 тысяч не могут получить кредиты, хотя официально сами идут и просят, банк долго все это проверяет, кредитную историю сверяет. А по телефону оказывается, что человек пошел, пришел ему чуть ли не за час этот кредит оформили.
Знаете, я понимаю, что мошенники, к сожалению, ведут ту аналитическую работу, которую наши там граждане не всегда сами ведут. И они находят те банки, в которых система не столь там эффективна на сегодняшний день.
Да, банков-то немного.
Да, и находят какие-то дополнительные лазейки. Угу. Но вы знаете, я хочу отметить, что летом заработал закон, по которому если банки переводят средства на так называемые скомпрометированные счета, да, которые находятся в общей базе, они должны полностью вернуть сумму, которой средства были переведены. Проблема в том, что эта база счетов, она недостаточно быстро обновляется, и в том числе это одна из инициатив в том, чтобы база обновлялась в онлайн-режиме, это первое. И второе, в том числе, вот в этом законопроекте, который был внесен до Нового года, одна из инициатив – это невозможность пользоваться картой в течение 2 дней после ее открытия. Такой тоже интересно. Сложный вопрос, да, но мы же понимаем, что тут не только мы говорим о мошенниках, но и тех людях, которые помогают им здесь, в стране. Это так называемые дропперы, люди, которые получают средства на свою карточку и получают затем вознаграждение за то, что либо передали данные своей карточки третьим лицам, либо, может быть, переводят средства там, на какие-то другие счета, или выводят биткоины, или снимают наличкой. Вот это тоже большая проблема, и это борьба с такими людьми, ограничение операций таких людей, в том числе и одна из задач борьбы с мошенниками.
А борьба с мошенничеством сводится именно к технической составляющей, или здесь каким-то образом нужно еще работать над повышением, может быть, критичности мышления, финансовой грамотности? Потому что объективно, то, чем занимаются эти мошенники, они же фактически людей превращают вот своим, не знаю, НЛП, что это такое, там, страхом где-то угрозами, просто в живых каких-то роботов, которые идут и выполняют приказ. Вот это удивительно.
Вы знаете, у нас очень доверчивые и очень отзывчивые и порядочные люди, и в целом, к сожалению, мошенник, вот наши добрые качества нашей души, национальное доброе качество нашей души используют вот для своих каких-то меркантильных интересов, да, противоправных интересов. И, к сожалению, конечно же, мы постоянно говорим о финансовой грамотности, и мы постоянно, и прежде всего правоохранительные органы постоянно говорят о том, что не поднимайте трубку. Даже вот президент, вы помните, вот на последней прямой линии сказал, главная задача – положить трубку. Конечно, главная задача, когда тебе звонят с незнакомого номера, положить трубку. Но, к сожалению, и не всегда даже человек, который знает об этом, все равно как-то доверяет, доверчив. Да. И поэтому наша задача, задача государства, оградить, собственно говоря, от возможных средств для того, чтобы мошеннические операции совершались. В том числе, вот сейчас я планирую внести на следующей неделе, мы получили только что заключение правительства о корректировке так называемого 115-го антиотмывочного закона. Так. И мы ведем противоправные действия, связанные с диверсией, в качестве основания для блокировки средств, специальной блокировки
это,
средств.
Это как, если что?
Вы знаете, есть законодательство, всемирное законодательство по борьбе с терроризмом. Оно действует в том числе России, это так называемый 115-й федеральный закон, так называемый антиотмывочный закон. То есть если средства направлены, и правоохранительные органы знают о том, что средства направляются на финансирование терроризма, они имеют полномочия, существует специальная комиссия межведомственная между правоохранительными органами, так, где они обмениваются информацией, и они могут использовать эту информацию для блокировки средств, которые направлены на финансирование терроризма. Моя инициатива заключается в том, чтобы расширить возможности и дать вот этой комиссии возможность блокировать средства не только террористов, но и в том числе диверсионные операции. Вы видите, что, к сожалению, мошенники, ну и в целом вот эти вот центры, они часто на следующем этапе обещают людям вернуть их средства, если они совершат противоправные действия. Очень часто это действия диверсионные. Или в том числе они находят каких-то людей, которые готовы за денежного вознаграждение совершать диверсии. Вы видите, что вал диверсии, к сожалению, с начала специальной военной операции у нас просто огромный, и количество диверсий на абсолютно разных объектах, железные дороги и другие, растет. И вот мы даем возможность этой права этой комиссии, планируем дать такое право замораживать средства тех, кто направляет средства, собственно говоря, на финансирование диверсии или самих диверсантов.
Были еще публикации в некоторых телеграм-каналах, где людей предупреждали об опасности, например, оплачивания проезда в каких-нибудь пригородных маршрутках по номеру карты. И, соответственно, например, на рынках тоже в некоторых регионах оплачивать товар путем перевода, потому что любой, неизвестно, кто конечный получатель, конечный бенефициар, и вполне вероятно, человек, не зная того, может оказаться там условно человеком, который финансирует ВСУ. Вот как здесь быть?
Ну, вы знаете, я думаю, что действительно в любом случае все заинтересованы в том, чтобы получить чек за свою операцию, да, и все-таки, когда происходит оплата, а вы знаете, что у нас уже несколько лет действует так называемая онлайн-касса, когда любая, любой товар, любая услуга, которая вам оплачена, неважно, она оплачена наличными или там переводом, или каким-то безнальным платежом, должен быть получен чек. Вот на мой взгляд, именно наличие чека подтверждает человеку то, что его деньги пошли именно на товар или на услугу, и этот чек обязан, собственно говоря, предоставить продавец. Поэтому, конечно, я не советую лишний раз переводить деньги незнакомым людям. Вот. И, на мой взгляд, на сегодняшний день практически у всех торговых точек есть вот эти онлайн-кассы. У многих даже они как-то мобильные телефоны интегрированы. Поэтому я бы, конечно, все-таки порекомендовал прежде всего работать с теми продавцами, которые могут предоставить официальные средства платежа.
7373948, Флит говорит: как можно бороться с выводом оттоком капитала за рубеж, когда этому будет положен конец, и будет ли?
Ну, вы знаете, на самом деле объем оттока капитала за рубеж, он снижается в последние годы. Это абсолютно справедливое замечание, но если мы говорим о незаконном выводе капитала, то в целом объем его снизился не только, хотя прежде всего, конечно, благодаря работе правоохранительных органов и Центрального банка, но и в том числе благодаря тем санкциям, которые и ограничениям, которые произошли со стороны наших недружественных соседей. Поэтому мне кажется, что в целом вот эта проблема вывода капитала за рубеж, она стала уже является не столь значительной, как она была в прежние годы.
7373948, телефон прямого эфира. Почему так много мошенников развелось? Спецслужбы других стран или недоработка работы существующих систем контроля, платежа, защиты, говорит Линий Ветитан. Здесь же еще можно расширить эту дискуссию, знаете, чем? Раньше, когда не было вот этого глобального противостояния, если была какая-то угроза, например, терроризма, всемирная угроза, спецслужбы стран объединялись. А сейчас оказывается, что каждый сам за себя, но история с мошенниками, она же теперь транснациональная. Вспомните, что европейцы, оказывается, начали от этих телефонных мошенников страдать. Для них это вообще новость была.
Вы знаете, я вас полностью поддержу. Более того, я обращу ваше внимание, что это не первая такая волна мошенничества в России. Ведь вспомните, какое-то время назад, к примеру, была волна мошенничества, связанная с исправительными учреждениями, да, когда люди сидели в тюрьмах там и совершали вот эти противоправные мошеннические операции. Но все эти операции, которые происходили на территории России, они быстро купировались правоохранительными органами, и, собственно говоря, потому что правоохранительные органы понимали, как с этим бороться, и, собственно говоря, могли бороться. Сейчас ситуация обратная. Мы, по сути дела, имеем вражескую операцию по вымогательству средств наших граждан со стороны нашего, ну, врага, открытого врага, поддерживаем на национальном уровне, со стороны целой страны. И более того, все вот эти вот мошенники на сегодняшний день расположены за рубежом. А вы абсолютно правы, что спецслужбы в нашей Украины в данном случае не только не помогают нам предотвратить эти мошеннические операции, а наоборот, они содействуют мошенникам в осуществлении их операций. Поэтому, конечно же, вот те механизмы, которые работали раньше, когда спецслужбы объединялись против противоправных действий, к сожалению, сейчас не работают. И мы один на один как страна с этой проблемой. Но, слава богу, в этом плане мы корректируем законодательство для того, чтобы эти операции сделать сложнее, невозможнее. И мне кажется, что это в том числе работа на будущее, потому что понятно, что мир постоянно меняется, цифровые технологии усовершенствуются, и, к сожалению, они не всегда идут на благо.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Я предлагаю к международной уже тематике перейти, потому что история с мошенниками, она такая продолжительная, и вопрос, конечно, как это дальше будет работать. Но тут вопрос следующий. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязание на Калининградскую область. Об этом он в заблокированном твиттере написал, комментируя переименование мемориального музея в поселке Чистые пруды. Литовский лидер высказался против решения переименовать музей, говорит, что исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой, говорит он, Калининградской области, давно исчезли. Последние следы литовской культуры там необходимо сохранить. Науседа также назвал Калининград якобы историческим литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. Странная история получается. Когда Российская Федерация говорит о русских корнях и о русскости, соответственно, Донбасса, говорят, что это мы в России сами придумали, чтобы обосновать СВО, но при этом вот эту вот тему про исконные земли периодически поднимают балтийские государства.
Ну, вы знаете, балтийские государства, мне кажется, вообще в целом одна из их главных повесток – это русофобская повестка. Обратите внимание, ведь именно прибалтийские государства и Польша – наши главные информационные противники в рамках специальной военной операции. Да. Они больше всех шумят, говорят в международном пространстве, постоянно какие-то угрозы высказывают или, наоборот, заявляют о наших каких-то вероломных действиях по отношению к ним. К сожалению, вот этот тренд на русофобию – это такая одна из политических тем в прибалтийской повестке, и он никуда не уйдет, потому что, с одной стороны, это, к сожалению, тема и внутренней политической борьбы, и внешней возможности получить какое-то дополнительное финансирование как со стороны Соединенных Штатов Америки, так и со стороны Европейского Союза. Я вообще вот поговорил бы об этой теме более серьезно. Вы знаете, я поговорю и про литовского президента, но, вы знаете, мы вот, наверное, не обращали на это внимания, а европейская политика во многом на сегодняшний день диктуется прибалтийцами. Обратите внимание, в начале 2000-х очень большое количество прибалтов, как только они подключились к механизму интеграции в Европейский Союз, начали учиться в зарубежных вузах, а затем, собственно говоря, устроились на работу в том числе и в правительственные учреждения, в европейские правительственные учреждения, в ЕС. И если вы обратите внимание сегодня на состав европейской бюрократии, то на довольно серьезную часть из них будет составлять либо прибалты, либо поляки.
И, какая связь, да,
к чему видеть? И в итоге это приводит к тому, что в целом градус, русофобский градус европейской политики, он серьезно меняется. Угу. Меняется именно, на мой взгляд, посредством тех людей, которые сейчас эту политику во многом формируют. И прибалты здесь занимают довольно существенную роль. Вы знаете, на мой взгляд, тема вот этого противостояния с Россией, это такая, ну, единственная популярная тема, которую могут, собственно говоря, прибалтийские лидеры продать как своему населению, так и, прежде всего, своим партнерам, которые, собственно говоря, их финансируют. Поэтому, собственно говоря, они эту тему эксплуатируют. Если же говорить о Малой Литве, ну, во-первых, Калининград, Кёнигсберг никогда Литве не принадлежал. И более того, если и о чем говорит, собственно говоря, литовский президент, он говорит о тех старинных временах, когда на территории Калининградской области жили те старинные прусы, которые, напомню, были истреблены Тевтонским орденом. Соответственно, мне кажется, что если кому-то и предъявлять литовцам претензии по поводу тех самых времен, то, прежде всего, немцам, а уж русские точно к этому истреблению пруссов никакого отношения не имели. Но даже если мы говорим и про прусские времена, то говорить о том, что это Малая Литва или пруссы были прибалтами, это тоже довольно спорное утверждение. К примеру, есть ряд отечественных историков, которые считают, что пруссы относились к славянским племенам. Поэтому я не думаю, что это выигрышная история, которую поднял Науседа, потому что если сегодня мы говорим о том, что поднимаем тему, собственно говоря, Пруссии и о принадлежности пруссов к тем или иным народностям, то, собственно говоря, также мы можем поднять вопрос принадлежности литовских земель той или иной народности и спросить о Вильне, собственно говоря, какая у нас и кому она должна принадлежать. Поэтому мне кажется, что это некий такой выпад, связанный исключительно с желанием подразнить восточного соседа и попросить денег у соседа западного.
Но помните, сколько за последние годы было заявлений, связанных и с тем, что Калининградская область хорошо бы, чтобы она перестала быть частью России, и про Балтийский флот, и про то, что Балтийское море должно быть внутренним морем НАТО. Тут еще про проливы периодически тоже высказывания есть. А с вашей точки зрения, вот эти вот заявления, это не более чем словесные интервенции, или же действительно страны региона заинтересованы в том, чтобы, ну, гипотетически открыть второй фронт по этому направлению в отношении к Склава?
Мне кажется, что как бы тот, кто предупрежден, тот вооружен, но при всем при этом, кто вооружен, тот предупрежден, но при всем при этом мне кажется, что все-таки это прежде всего словесные интервенции. Калининградская область надежно защищена Балтийским флотом. Мы имеем мощную военную группировку, мы имеем серьезные силы сдерживания, и я убежден, нужно быть сумасшедшим, чтобы попытаться каким-то образом поднять вопрос исторический о принадлежности Калининградской области России. Калининградская область была, есть и будет Россией, это наша земля, завоеванная кровью наших русских воинов. Вы знаете, сейчас в эти месяцы мы празднуем 80-летие прусской операции, она была, началась 13 января и закончилась 7 апреля. Именно 7 апреля был взят Кёнигсберг. Мы добыли эту землю, мы добились ее, и, конечно же, никогда никому ее не отдадим.
7373-948, телефон прямого эфира. Тут слушатель, кстати, Василий как раз спрашивает. Смотрите, история с прибалтами. Они получают какие-то бенефиты от того, что такие дерзкие заявления в сторону Москвы делают? Ведь, по сути, важно понять, кто их сейчас уже воспринимает всерьез. Их заявление ничего не более, чем обычная ненависть, и наверняка в Большой Европе, так слушатель пишет, в Большой Европе это не могут не понимать.
Вы знаете, к сожалению, проблема текущей ситуации, что такого рода серьезные лидеры, как президент страны, может себе позволить высказывания, сопоставимые с каким-то, уж простите меня, гопником на улице, и не бояться за, собственно говоря, ответную реакцию или за результат этого высказывания. Мне кажется, это вообще в целом говорит о маргинализации политики в Европе и маргинализации, собственно говоря, европейских лидеров. Мы постоянно говорим о Большой Европе, но вот посмотрите на, собственно говоря, отдельные или по отдельных политиков в Европе. Ведь они часто сами допускают подобного рода высказывания. Поэтому, к сожалению, уровень, градус политики, качество этой политики серьезно снизился, ну и приводит это к тому, что президент страны, страны Европейского Союза может себе позволить высказывания, за которые никак не отвечает.
Еще один слушатель, Константин, пишет: кажется, что мы просто снисходительно относимся к этим заявлениям. Понятно, что бояться их не стоит, но и каким-то образом проучить, чтобы даже мысли не было, так дерзить не было. А сделать, получается, ничего невозможно?
Да нет, ну просто мне кажется, мы не относимся к той стране, которая концентрируется на противостоянии как раз-то с отдельными политиками или с отдельными странами. У нас есть много задач в рамках специальной военной операции, ими мы должны заниматься. А обращать, тратить время на каких-то странных личностей, ну, мне кажется, просто в данном случае тратить свое время впустую.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, слушатели здесь спрашивали по поводу... Так, в связи с санкциями люди стали чаще ездить в Калининградскую область. Европа сейчас слишком далеко, но с вашей точки зрения, достигнут ли предел по туристической вместимости этого региона?
Я уверен, что предел не достигнут, и у нас еще есть много мест, которые интересно было бы посетить туристам. В том числе сейчас активно развивается Восток области. Я всех приглашаю туристов в Калининградскую область. Я надеюсь, что мы гостеприимные и предружелюбные. Другое дело, что есть, конечно, определенные ограничения. Наверное, существенным сейчас ограничением является это все-таки транзитная способность аэропорта. Угу. Но я, насколько знаю, что аэропорт тоже начал свое изменения, поэтому я думаю, что всех гостей мы примем.
Разговор обо всем у нас получается, и про бюджет, и про мошенников, и про прибалтов, и про туризм, в общем. Александр Шендерюк-Житков с нами, первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Шендерюк-Житков с нами, первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области. Президент Польши Анджей Дуда вслед за своими однопартийцами по партии раскритиковал Владимира Зеленского, внимание, за вмешательство в выборы. В интервью польской прессе он призвал Зеленского воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в Польше, расценил критику кандидата в президент Кароля Навроцкого со стороны президента Украины. Дуда считает, что знание Навроцкого, главы Польского института нацпамяти, в общем, ни с чем не сравнимое и не сравнятся с знаниями украинского президента. Зеленскому не понравилось, что о Волынской трагедии говорил польский политик. Ну и, соответственно, Дуда говорит, что это вмешательство в выборы. Правильно ли я предполагаю, что, например, высказывания Зеленского начинают откровенно раздражать и, может быть, он становится еще более токсичным для соседей?
А мне кажется, вы знаете, вчерашний день все поменял.
Почему? Вот,
вчера...
Вы из тех людей, кто считает, что эпоха сменилась?
Нет, эпоха не сменилась. Я думаю, что у нас ничего не поменяется. А вот для Зеленского, допустим, это... новый серьезный вызов.
Почему?
Ведь, понимаете, мы тут есть два измерения политики. Первое измерение политики – это страновое измерение политики, вопросы национальных интересов. А второе измерение политики – это измерение, собственно говоря, персональное. И вот если мы говорим о роли и месте Зеленского, то я думаю, что вряд ли Дональд Трамп испытывает к нему какие-то теплые чувства с учетом всего того, что происходило с ним в предыдущую президентскую гонку. И поэтому мне кажется, что одна из тенденций, которую в том числе вы сейчас сказали, это, собственно говоря, всем тем людям, которые с Зеленским откровенно заморались, теперь как-то отойти от него в сторонку и сказать, что мы к нему не имеем никакого отношения.
Серьезно?
Думаете? Я не думаю, что это повлияет серьезным образом на отношение в целом Запада к Украине, к украинской ситуации. Вряд ли кто-то поддержит нас в рамках специальной военной операции, вряд ли кто-то изменит свое отношение к нашей роли и к роли украинской в этой всей ситуации. Но вот... поднять вопрос о Зеленском вполне под силу политикам уровня Дональда Трампа. Не факт, что он это будет делать сегодня, но тот факт, что вчера Байден подписал в том числе указ о досрочном помиловании всех, кого, на кого, так сказать, мог лечь глаз нового президента, ну, как известно, Зеленского Байден заранее не помиловал, поэтому... наверное, он, так сказать, может переживать по этой ситуации.
Но, Александр Владимирович, другой момент, что так или иначе поводом для взаимных обвинений становятся какие-то исторические события. Потому что что литовцы продолжают как раз формировать свою вот эту политический курс на фоне того, что там делала Красная Армия, кто прав, кто виноват, и вот там Россия и так далее. Что теперь история с Польшей тоже вокруг Волынской трагедии? И Дуда говорит, что, в общем, знание вот этого кандидата в президенты точно несравнимо выше, чем у украинского президента. Почему исторические события, происходящие на территории Восточной Европы, оказываются сейчас, ну, вот этим точкой бифуркации фактически для того, чтобы определять курс определять будущих, соответственно, управленцев этого региона?
Я думаю, что политики во многом ориентируются на две вещи. Это первое – внешние вызовы, а второе – вызовы внутренние. И вот когда начинает вот эта историческая тема подниматься, вот мы только что с вами обсуждали литовского президента. Я думаю, что его активность вполне возможна, мы просто не знаем детали литовской политики, связана с какими-то социальными проблемами. Я приводил пример в прошлом году. Литовцы, как вы помните, ввели налог на дождь. В полном серьезе.
Не теперь, помню, кстати, налога
теперь,
на дождь.
Теперь те, кто пользуется... дождевой водой, там, для гидроэлектростанции. Вы знаете, вот ведь очень интересный. Вот сам по себе литовский народ, он лично у меня всегда вызывал только глубокое уважение. К сожалению, они сейчас находятся вот в этом таком тумане какой-то агитации оголтелой, а вообще люди, они трудолюбивые, любящие свою землю, любящие свои семьи. И вот, к примеру, те особенно литовцы, которые работают на земле, а их много, у них прекрасное сельское хозяйство, они часто используют дождевые воды для того, чтобы вырабатывать электричество. Так вот, представляете, для этих всех людей в прошлом году в Литве ввели налог на дождь, что они теперь должны платить за использование дождевой воды. Так. С чем это связано? С тем, что на самом деле экономическая ситуация не столь радушная, как она хотелось бы, с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот истерия по поводу России постоянно вынуждает увеличивать военные расходы. И в итоге это приводит к тому, что в целом население не становится богаче. Мы в прошлом году видели в той же самой Литве митинги учителей, учителям не поднимали заработную плату, хотя инфляция довольно серьезная. Поэтому я не удивлюсь, что, допустим, высказывания литовского президента были связаны с каким-то социальным кризисом или социальной проблемой, которую он таким образом пытается перевести внимание, собственно говоря, своего собственного народа. И я боюсь, что такая же ситуация и в Польше, и на Украине. Вот эта вся историческая тематика, это всегда спекуляция на тему каких-то обид национальных или каких-то национальных противоречий. И, конечно же, Волынская трагедия – это одна из тем, однозначно, противостояния и, по меньшей мере, непонимания между Украиной и Польшей. И хотя Польша – одна из основных, собственно говоря, один из основных союзников на сегодняшней Украине, сегодняшней Украины, они и требуют, собственно говоря, признания всей этой волынской истории, для, в том числе, своих внутриполитических интересов.
Но, возможно, как это, сегодня союзники, а завтра кто-то кого-то поглощает, потому что очевидно, что европейцы делают это не просто из альтруистических побуждений.
Я думаю, что, конечно же, у Польши есть империалистические какие-то интересы, и они есть в том числе и на Украине, и они есть в том числе и в Беларуси. Не зря поляки спонсируют и белорусскую, и украинскую, белорусскую оппозицию, не зря поляки в огромном количестве приняли украинских беженцев. Поэтому вы правы, конечно, за всем этим могут стоять далеко играющие интересы, но в том числе и интересы текущие политические.
Слушатель наш говорит, с вашей точки зрения полностью уже утеряна перспектива какого-то экономического сотрудничества с европейцами, или в какой-то момент они просто скажут, а давайте перевернем эту страницу, и все это войдет в историю?
Я думаю, что это очень сильно зависит от тех политиков, которые придут в том или ином месте к власти. Вот тут очень важен момент такой, что и чем дальше, честно говоря, от нашей границы, тем больше экономические интересы могут превалировать над политическими. Вот мы видели, что в Польше сменилась власть, да, буквально там некоторое время назад. Но это не привело к каким-то бы то ни было изменениям, потому что, к сожалению, как одна политическая партия, так и другая политическая партия в Польше использует русофобскую риторику в качестве продвижения своих каких-то политических интересов. А вот если мы говорим о Германии, то мы же слышали буквально пару дней назад заявление руководителя «Альтернативы для Германии», который в открытую говорит о том, что нужно вернуться к вопросу «Северного потока». И я уверен, что такие силы, здравые силы в той же Германии есть.
А вы думаете, это здравые силы или это, опять же, манипуляции в угоду электорату, потому что перед выборами можно наговорить все, что угодно, и главное обвинять оппонента в том, что он там завел государство не туда, но при этом дальше включаются, как это называется, внешние силы, выгоды, обстоятельства, трудности, и в итоге, как это, скучно продолжают свое прежнее дело.
Вы знаете, мы видели с вами то, что, к сожалению, партии и политики, которые в свое время проявляли довольно лояльные России и даже русофильские взгляды, за время украинского кризиса многие на Западе были вынуждены сменить эту риторику на антироссийскую. Мы видели это в Греции, стране, которая долгое время проявляла дружественную политику к России. Мы видели ситуацию эту в Италии, да, которая, когда к власти вроде как пришел политик, который должен был быть нам лоялен, а по факту он находится вот в этом антироссийском тренде. Но, с другой стороны, мы видим и особое отношение политиков, которые устояли устояли под давлением, к примеру, тот же Орбан, тоже руководство Словакии. Я думаю, что очень во многом все зависит от самой личности политика и его, собственно говоря, способности отстаивать свои собственные интересы. Если же мы говорим о Германии, понятно, что когда вот этот вот русофобский, а он в любом случае, этот русофобский накал немножко снизится в Европе, все больше и больше политиков сможет заявить о своей пророссийской позиции. Но а если мы говорим об экономической целесообразности, то очевидно, что экономика Германии находится в тяжелейшем сейчас положении, и без поддержки России она просто не встанет на ноги.
Не встанет на ноги. 7373948. Костя говорит, кстати, наш слушатель, вы говорите, что с уважением относитесь к литовцам, но по факту со всеми странами Европы у нас вял текущий конфликт еще со времен Ивана Грозного, с перерывами, но этот конфликт не заканчивается. Может быть, сейчас и настал уже момент уже решить этот вопрос до конца. А можно ли каким-то образом это до конца тоже вопрос решить? Непонятно.
Я бы всех не мерил одной каким-то одним мерилом, потому что, вы знаете, несмотря на то, что вот политика Литвы, к сожалению, там, с начала 90-х является откровенно русофобской, ну, с той или иной степенью агрессивности, да, люди в Литве многие до сих пор поддерживают теплые отношения и с... Многие семьи, на самом деле, разделены границей. Многие литовцы даже сейчас воюют в рамках специальной военной операции. Это наши герои, которые защищают интересы нашей страны сейчас на переднем рубеже. Поэтому человек человеку рознь, и я бы все-таки не мешал политические какие-то высказывания с настоящим отношением людей друг к другу. Я уверен, что в той же Литве даже сейчас есть много людей, которые любят Россию, которые постоянно держат с ней связь. Конечно, им сейчас тяжело. Да, я думаю, такие люди даже есть на Украине. Мы же знаем об этом. И очень важно, чтобы мы различали все-таки политику и человеческие отношения.
724-й, видимо, тут точка с запятой в нашей дискуссии. У вашей области есть связи с соседними странами какие-нибудь?
Ну, связи были, есть и остаются. Другое дело, что нужно понимать, что если мы говорим о официальных внешнеполитических отношениях, то они практически сведены к нулю. Я не боюсь сейчас ошибиться, но польское консульство, по-моему, уже закрыто в России, в Калининграде. Если мы говорим о литовском консульстве, то оно работает исключительно в выдаче так называемых единых упрощенных транзитных документов, когда вы хотите переехать по территории Литвы на автомобиле. Поэтому та активность, которая была раньше, она, конечно же, отсутствует. Но еще раз обращу ваше внимание, времена меняются, риторика тоже меняется, и я уверен, что нормальный контакт, нормальные взаимоотношения должны быть. Но эти взаимоотношения, этот контакт должен быть только с точки зрения интересов нашей страны. Мы сейчас прекрасно понимаем все, что те поблажки, те поступления, которые мы сделали в 90-е годы ради каких-то общих глобальных целей, они были недопустимы, и мы точно не должны вернуться к этой практике.
Давайте пару звонков примем, наверное. Наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем внимательно.
А вот если мы, если часть европейской элиты там через год-два будет поворачиваться лицом к России, мы должны учитывать будем в своей политике моральный аспект относительно помощи фактически фашистскому режиму на Украине, помощи финансовую и военную и так далее, или нет?
Спасибо, принято.
Однозначно я с вами согласен. Конечно, мы должны этот аспект учитывать. И мы сейчас, когда говорим, что есть какие-то политики, которые заинтересованы в взаимоотношениях с Россией, мы говорим прежде всего о тех политиках, которые как раз-то украинский режим не поддерживали. Те же лидеры альтернативы для Германии всегда выступали против событий на Украине и против поддержки Украины, которую, собственно говоря, Германия оказывала. Поэтому я убежден, что мы должны помнить, и мы должны в своих национальных интересах учитывать то, как вел себя человек в той или иной ситуации.
Как конкретно взятый или что?
Конечно,
не конкретно взятый человек определяет политику государства, а целые институты.
Вы правы, с одной стороны. С другой стороны, мы же видим, как одни лидеры уходят на смену другим. Обратите внимание на то, что происходит в английской политике последние годы. Да, там мы уже какого там премьер-министра видим. Я уже, честно говоря, считать перестал. Да? Политический кризис за политическим кризисом. Почему это происходит? Потому что те лидеры, которые уже сотворили какие-то вещи, которые принесли, собственно говоря, Англии последствия, они уходят с политической сцены, а на ее место приходят другие.
Ну, приходят, мне кажется, те же самые люди.
Нет, в Англии нам точно не стоит рассчитывать на поддержку англичан, но, к примеру, то, что у России могут появиться союзники, да, на Западе, я бы не исключил.
А когда говорят, что... Ну, мое мнение, можете меня поправить, если я не права. А когда мы с надеждой смотрим на, может быть, смену власти в Германии или смену власти еще где-то, или резкие заявления Фицу или Орбана, думая, что это может каким-то образом повлиять на ситуацию на Украине или даже избрание Трампа, мое глубокое убеждение заключается в том, что ситуация может поменяться только в том случае, когда Украина, как проект, еще раз повторюсь, будет уже слишком токсична для всех остальных. А пока что она объективно токсична очень для нас. А для всех остальных это не более чем проект.
А я с вами полностью согласен. Мы должны преследовать прежде всего свои национальные интересы, они точно не изменятся в отношении Украины. И поэтому наши взаимоотношения никаким образом, собственно говоря, не должны зависеть от наших действий на территории Украины, где мы должны прежде всего отстаивать свои национальные интересы.
Так, тут было заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Он заявил, что граница с Россией останется закрытой. К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть эту границу. Говорит он, добавляет, что теневой флот России самая большая проблема в Балтийском море, и что в Евросоюзе и НАТО в настоящее время активно ищут пути противодействия ему. Но теневой флот, это, видимо, все-таки не Балтийский флот, это грузовой флот,
это вот очень я понимаю. Это очень смешно, на самом деле, слушать, потому что, вот, представьте, целый лидер целой страны переживает о поставках американцев нефти в Европу, да, и заботится прежде всего об этом, потому что мы понимаем, что такое теневой флот. Теневой флот – это флот, который находится под санкциями в том или ином виде и перевозит на сегодняшний день нашу нефть. И вот президенты Финляндии заботят именно этот флот, что он перевозит российскую нефть, значит, и тем самым мешает снизить продажу американской винетки на территории Европы или других государств. Ну, о чем мы говорим? Обладает ли этот политик самостоятельностью или нет?
Но вопрос здесь еще в следующем. Своих граждан, ну, видимо, насколько эффективно удается европейским политикам убеждать в том, что восточная граница – это опасное место, и она должна быть на замке.
А о чем им еще говорить? Еще раз говорю, вы знаете, внешняя угроза отводит внимание от ситуации внутриполитической и внутриэкономической. А мы видим, что в Европе эта ситуация не самая лучшая сегодня. Поэтому, собственно говоря, и муссируется постоянно тема восточной угрозы, чтобы отвлечь внимание публики от внутренних проблем.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Алло. Алло, говорите же. Ну, говорите. Нет, не хочет человек, волнуется. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, звоните, я сразу в эфир вывожу. Ларек-Марек говорит, да здесь, наверное, не нужно любезничать. Они нам, а мы им враги. И из этого нужно исходить, а не из того, что страница истории перевернется, и мы снова будем по-дружески друг к дружке относиться.
Полностью поддерживаю коллегу. Мне кажется, что специальная военная операция всем открыла глаза, что кто есть друг нам, а кто враг.
Слушатель еще спрашивает. Смотрите, до специальной военной операции все-таки у Калининградской области, кажется, были довольно тесные связи со странами-соседями. А нет ли сейчас инициативы, например, усиления связи со странами глобального юга? Кажется, что сейчас это очень популярно.
Да-да, действительно, мы тоже, наши, собственно, авиакомпании сейчас развивают взаимоотношения со странами глобального юга. Угу. Если вы посмотрите нашу экономическую статистику, я имею в виду нашего региона, то среди основных партнеров это, прежде всего, Китай и другие страны глобального юга. Да. Поэтому наши калининградские предприниматели тоже очень быстро сориентировались, собственно говоря, и и переменили свои экономические взаимоотношения с теми, кто с нами готов работать и с кем выгодно на сегодняшний день и возможно работать.
Какие направления по развитию региона сейчас кажутся, ну, помимо туризма, например, наиболее перспективными?
Ну, вы знаете, у нас очень активно развивается сельское хозяйство, причем оно развивается как в части производства, так и переработки. Если мы говорим о производстве, на сегодняшний день мы практически на 100% себя обеспечиваем, и более того, являемся регионом, который на сегодняшний день экспортирует продовольствие в другие страны. Переработка у нас сельскохозяйственная очень развита. Если мы говорим о крупнейшем нашем экспортере, то это именно сельскохозяйственный переработчик. Калининград – крупнейший регион по экспорту масла, имеется в виду растительного масла в мире, среди всех регионов Российской Федерации. Если мы говорим о других сферах инвестиций, то на сегодняшний день в том числе активно развивается высокотехнологичное производство. Построен завод по производству солнечных панелей, строится завод по производству литий-ионных батарей. Экономически промышленно Калининград активно развивается, и в целом это прекрасный регион, где живут прекрасные люди, поэтому я уверен, что экономически мы очень уверенно стоим на ногах.
Попробуют ли, с вашей точки зрения, несколько слушателей об этом спрашивают, например, попробует ли кто-то из стран НАТО устроить, например, блокаду Калининграда, потому что кажется, что, судя по телеграм-каналам, довольно активна авиация НАТО, довольно активно натовские корабли, и периодически звучат какие-то угрозы. Попробуют ли они это сделать, просто чтобы подержать и посмотреть на ответную реакцию России?
Мне кажется, что я бы не стал гадать по этому поводу, это во-первых. Да. Во-вторых, за последние больше чем два года мы привыкли к тому, что Калининград является таким местом внимания, прежде всего, вооруженных сил НАТО, постоянно проводятся учения по обороне, как они это называют, Сувалковского коридора, да. Постоянно то они там какие-то блокады устраивают, то отражают атаки Балтийского флота. В общем, Калининград – это центр внимания во многом натовских военных, но при этом мы понимаем, еще раз повторюсь, что регион надежно защищен, и мне кажется, что чем сильнее защита регионов, тем меньше желания у военных НАТО, собственно говоря, проводить какие-то эксперименты.
А может, как раз и больше?
Да нет, я думаю, что тоже они взвешивают свои силы и возможности, и все-таки это во многом поддержка каких-то политических заявлений, который, на самом деле, на сегодняшний день ничем не обоснован.
724-й говорит, чем Калининградская область, например, торгует с Китаем и Индией, и насколько велики ее бюджеты, какую прибыль область приносит стране?
Ну, вы знаете, если мы говорим о доходной части бюджета, да, то мы за прошлый год порядка 100 миллиардов получили доходов регионального бюджета. Я говорю про региональный бюджет. Мне, наверное, сложно говорить о вкладе в экономику российскую, но если мы говорим о сельскохозяйственном экспорте, а Калининград, прежде всего, богат своим сельскохозяйственным экспортом, то, если мне память не изменяет, порядка 5% всего сельскохозяйственного экспорта страны шло через Калининградскую область. Это довольно существенный вклад в целом в российский глобальный аграрный экспорт.
Но есть еще данные, что по данным за 9 месяцев 2024 года объем экспорта из Калининградской области в Китай составляет 12,5%, а импорта 4% ровно. То есть экспортирует Калининградская область больше, но, видимо, речь действительно идет, наверное, о сельском хозяйстве. Может, янтарь еще?
Ну, да? Янтарь в меньшей степени. Янтарь – это, на самом деле, при всей важности для нас янтаря и такой особенности, потому что все-таки янтарь – это наше важное такое историческое достояние, которое нам досталось, и которое здесь, в Калининградской области, добывается. Объемы добычи в денежном выражении не столь значительны, как экспорт, собственно говоря, промышленной какой-то продукции. А вот если мы говорим про импорт, то, наверное, прежде всего, это запчасти для китайских, запчасти из Китая для автомобилей. У нас потихонечку восстанавливается автопроизводство. Ну и различное производство компонентов, плюс это оборудование. Мы довольно сильны в промышленном плане. У нас есть довольно неплохое судостроение, в том числе, вот если мы говорим об экспорте в Индию, это не только тот же самый экспорт растительного масла, но это в том числе еще и экспорт судостроительной продукции.
Но здесь еще стоит отметить, что несмотря на усилия, например, западных стран и попыток каким-то образом там, задавить в том числе и российский эксклав санкциями, для упрощения, например, торговли с КНР началась разработка проекта «Новый шелковый путь», который обеспечит логистику и транспортировку грузов из Калининградской области до китайского города Урумчи. Морской путь занимает всего 8 дней. Еще в прошлом году была такая статистика, поэтому здесь действительно есть какие-то индивидуальные уже проекты, не в целом Россия, Китай, торговля, а вот уже отдельно статистика по КНР и по Калининградской области.
Абсолютно права.
Александр Шендерюк-Житков с нами, первый зампред Комитета Совет Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое, с удовольствием.
Далее у нас будет информационный выпуск. После новостей небольшая реклама. Далее Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера, интересных новостей.